Глава 4. Охота. Итак, отыскать в столице 8 человек. Казалось бы, задачка понятная и сыщикам по силам. Один раз уже нашли, вроде поймали ящерицу, но в руках остался только хвост, да и тот на другой день улизнул. Теперь ребята настороже, залягут на дно или наоборот. Куницын сказал, сейчас надо делать, пока народ при оружии. Нет, Шиво-братья не успокоятся и никуда не уедет. Они начнут ходить по частям гарнизона и звать крестьян на бунт. Крестьяне, даже надев солдатскую шинель, все равно остались мужиками. И заманчивые слова куницынских выслушают с охотой. Вот двинутся ли с места — другой вопрос. За открытое неповиновение полагается дисциплинарный батальон. Многие устрашатся. Даст Бог, обойдется. Не смогут 8 человек поднять весь столичный гарнизон, но подведут под монастырь других мужиков, как пить дать. Жалко простодушных ребятушек, да и продолжение у истории может быть пугающее. Накажут солдат, и тем пополнят ряды противников режима. На эту атаман, возможно, и расчет. Не сдюжит сегодня сам, да хоть наплодит бойцов на завтра. Кроме того, теперь у Лыкова появилось личное обязательство перед властью.
Именно он отпустил атамана опасной шайки.
Нельзя было поступить иначе. Но про это скоро забудут. А будут помнить главное, и в случае чего вынут и предъявят. Тогда и резолюция государя не спасет. До сих пор Шиво-братья не пролила ни капли крови. Но борьба есть борьба. И рано или поздно кровь прольется. Или самые бывшие пленные не сдержатся, или озлятся в отместку за репрессии. Кровь, чья-то смерть, увы, вопрос времени. И лучше бы успеть повязать японцев до этого. Лыков разрабатывал план, а самого его воротило от мысли о неизбежном. Вот бы мужики послушали сыщика и ушли. Все равно куда, но исчезли. И не пришлось бы их ловить. Он вспоминал лицо Кольки, его властные и в то же время живые, любопытные глаза. Штучный человек. И закатать такого на рудники? Черт, что за служба! Говорил Павел Афанасьевич, сторонись политики. Лови своих головорезов, от них землю очищать — милое дело. Но начальство решило по-своему, и теперь он, Лыков, обязан поймать симпатичного ему мужика, настрадавшегося на войне и в плену, и придумавшего собственную теорию улучшения мира. В голове сыщика потихоньку зрела идея — найти всю шайку, напугать, а потом отпустить. Взять с них слово, что перестанут агитировать в столице. Мало ли городов в империи. Пусть другие сыщики маются, отлавливая в Шиво-братью. Вот было бы хорошо. Однако скептик внутри говорил Алексею Николаевичу, «Ты кого собираешься напугать?» Кольку Куна — шутник. Да к тому же Лыкову было не по себе от собственных мыслей. Как так не выполнить приказ? Помочь бунтовщикам уйти от наказания, а присяга? А простой здравый смысл? Хоть идеи Кольки наивны, но бомба-то при нем настоящая. И он рано или поздно приведет ее в действие. Лыков — полицейский, его долг — ловить, а не отпускать. И степень вины определяет суд, а не чиновник 6-го класса по собственному разумению. Но такие рассуждения не утешали. Лыков впервые за свою службу почувствовал разрыв, мучительный разрыв между долгом и совестью. Все началось тогда, 9 января. Трупы людей на закопченном снегу, среди них ходят женщины и ищут своих. А лица полны такого отчаяния. И он в дорогой шубе прячет от них глаза. Как быть? Трое уловителей собрались снова. На сей раз в кабинете Филипповна, офицерской 28. Владимир Гаврилович зачитал последние сводки агентов. Ничего существенного. В трактире «Муравей» на Большой Белозерской улице выпивали 5. Говорили про войну, показывали скабрезные японские картинки.
Сыскной агент заметил их и вызвал полицию.
Это оказались матросы Сынкулы, те самые, которых интернировали. Были пьяны и поэтому сопротивлялись аресту, выбили околоточному зубы. Теперь пишут жалобы в прокурорский надзор. Героям войны выпить не дают, налетают и тащат в кутузку. Неловко получилось. «Наши не пьют», — сообщил Лыков. «Ищите их не в кабаках, а в чайных». «Это почему?» — удивился Герасимов. Коллежский советник пояснил. Жандарм записал в памятной книжке и прокомментировал. «Ну и задачка нам досталась. Может, они и к бабам не ходят, пока революцию не сделают?» «Насчет баб интересная мысль», — подхватил Филиппов. «Действительно, 8 здоровых мужиков живут в чужом городе без семей. Как они отправляют свои физиологические потребности?» «Надо публичные дома просить», — глубокомысленно предложил Лыков.
Начальник сыскной иронично хмыкнул.
«Глаз с них не спускаем. Все бендерши уведомлены, чтобы сразу сообщили. А одиночки? С ними сложнее. 10 тысяч, как их охватить?» «А на что мужики живут?» — поинтересовался Герасимов. «Пособие они получили?» Владимир Гаврилович заглянул в свои записи. «Трое в городе явились за пособием. Сажина и Куницына среди них нет». «Вы их проверили?» — оживился начальник ПОО. «Вчера закончили. Некие Сыч, Киндяпкин и Лосев. Все из 7-й Восточно-Сибирской дивизии, а наши партизаны из 4-й. «Ну и что? Могли в плену сговориться?» — Лыков возразил. «Пленные из 7-й дивизии сидят в окрестностях Токио,
а из 4-й на Сикоку».
«Они 2 месяца плыли на одном корабле», — продолжал настаивать подполковник. Сыщики задумались и были вынуждены согласиться, что такая возможность существовала. Филиппов взялся еще раз проверить стрелков, уже основательнее. Затем покосился на коллежского советника и осторожно спросил. «Алексей Николаевич, а что ваша агентура?» «Да», — подхватил Герасимов. «Пусть агентура департамента тоже напряжется, нечего ее беречь». Надворный советник покачал головой. «Я имел в виду личных осведомителей Лыкова». «Это кто такие?» «Еще со времен Павла Афанасьевича Благово была заведена особая сеть». Жандарм пожал плечами. «Я не знаю никакого Благово», — Филиппов пояснил. «Был такой вице-директор департамента полиции. Я его не застал, он умер задолго до того, как я пришел в градоначальство. Слышал лишь отзывы, но зато необычайно лестные. Умнейший был человек и учитель Алексея Николаевича». Лыков слушал молча. Его отношения с покойным никого в этом кабинете не касались. А начальник ПСП тем временем продолжал. «Когда Благово умер, его сеть осведомителей перешла к Лыкову. С тех пор о ней никто ничего не знает. Иногда Алексей Николаевич выдает такую, как сейчас модно говорить, информацию, что только диву даешься. Значит, сеть жива и работает. Так, Алексей Николаевич?» «Так». Филиппов с Герасимовым переглянулись. Оба были опытные люди и на секретной службе. Каждый имел на связи собственную агентуру, которую точно так же держал в тайне ото всех и особенно от начальства. «И что говорят агенты?» — мягко полюбопытствовал жандарм. «Пока ничего», — ответил Лыков. «И вообще, господа, вы преувеличиваете их возможности». «Так, 2 десятка человек. У вас, Александр Васильевич, на порядок больше. Мои же не лезут в политику. Журналист, отставной почтовик, распорядитель билетов в театре. Парочка придворных средней руки». Герасимов аж облизнулся. Так ему хотелось присоединить осведомителей сыщика к числу своих. Но он понимал, что этого никогда не случится. «И совсем ничего?» «Пока да. Скорее, Александр Васильевич, мы вправе ждать новостей от вас. Люди Кольки Куна активно агитируют. Они не могут не пересечься с эсерами или анархистами». Подполковник пристально вгляделся в сыщика. «Вы имеете агентуру в моем ведомстве?» «Господь с вами!» — открестился Лыков. А начальник сыскной обрадовался. «Что, Алексей Николаевич, угадал? Есть зацепка!» «Ну, если разве угадал?» — недоверчиво буркнул жандарм, не сводя глаз с коллежского советника. «Давайте, признавайтесь. Чем мы воду в ступе толчем? Эсеры или анархисты?
Эсеры, — выдавил подполковник. Арсений Николаевич, ну вы вправду угадали или...
Успокойтесь, Александр Васильевич. Тут простая логика и ничего более. Разрешите послушать вашу логику, прежде чем отвечу?
Да запросто. Социал-демократы вряд ли придутся крестьянам по душе. Всякие союзы союзов тоже. Это говорильня для городских, которых мужики презирают. Остаются эсеры с их сильным влиянием в деревне и анархисты. Теперь ваша очередь.
Начальник охранного отделения откашлялся, дернул себя за бородку и начал.
В середине марта мы арестовали 20 террористов, всю группу Макса Швейцера.
Того, который по ошибке взорвал сам себя в Бристоле, спросил Лыков.
Да, того самого. Всех взяли? Нет, конечно. Оставили парочку на развод, чтобы не бегать потом, не искать заново.
Сыщики одобрительно кивнули. Логика жандарма была правильная. Он ободрился этим и продолжил.
И вот второго дня я получил сигнал, что эсеровские агитаторы кого-то сильно уговаривают. Надо, мол, кровь за кровь, смерть за смерть, сжечь всю столицу к бесам. Террор должен быть устрашающим, а значит, масштабным. Но там не соглашаются. Отвечают, что мужицкую кровь просто так лить нельзя. Только барскую согласны.
«Наши!» — стукнул кулаком по столу коллежский советник. Надворный согласился.
«Они вшивобратья!»
Герасимов дал им выговориться и продолжил. «Сегодня ночью в Малой Яблоневке, это за Охтой, состоится встреча. Эсеры хотят таки склонить ваших партизан к насилию.
Где назначена встреча, известно?
А то как же. В доме у мещанина Глущенкова, табельщика Александровского механического завода, ровно в полночь». Филиппов подошел к карте.
«Полюстровский участок. Далеко забрались ребята. У меня оттуда, если что и поступает, то крайне редко. Там, как и всюду на окраинах, слабый полицейский надзор», — высказался Лыков. «Вот они и лезут подальше от чужих глаз».
«Совершенно верно, господа», — подтвердил подполковник. «Я посылаю туда 10 человек во главе с офицером-розыскником. Хотите присоединиться?»
«У меня в половине первого встречи с агентом», — сразу же отмежевался Филиппов.
«А я схожу», — выказал готовность к опасной операции коллежский советник.
«Вот ты славно», — жандарм поднялся. «Жду вас без четверти 11 в отделении». Дом Глущенкова оказался в очень неудобном для захвата месте, на берегу реки Акервиль. Слева возвышался забор фабрики масел и толя. При желании злоумышленники могли сигать хоть в речку, хоть через забор на фабрику. Офицер ПО, штаб-ротмистр Вильямсон, матерясь сквозь зубы, выставил частичное оцепление. В двух комнатах дома горел свет. Малый из арестной команды пробрался к окнам, послушал и вернулся.
«Так что, ваше благородие, три голоса разобрал?»
«Мужские?»
«Все мужские».
«Ну, пошли». Штабс-ротмистр мелко перекрестил живот, вынул из кобуры тяжелый Борхард и первым шагнул в темень двора.
Агенты Лыков проникли следом, выстроились полукругом напротив двери. Все приготовились. Арсений Николаевич давно уже не участвовал в задержаниях и слегка мандражировал. Он не стал даже вынимать браунинг, стоял руки в брюки. Стрелять во вшиво братью не хотелось.
«Сейчас начнется!»
Самый рослый из агентов вышел вперед, согнулся, готовясь снести дверь с петель.
Но тут вдруг с луны сползло облако, и на погоде Вильямсона тускло блескнула голунная рогожка.
И сразу из-за фабричного забора раздался знакомый голос.
«Выков, падай!»
Сыщик отреагировал мгновенно. С криком «Ложись!» он бросился на землю. А вот остальные замешкались. И когда сбоку зачастил маузер, люди повалились кто где стоял. Как только выстрелы стихли, а террорист разрядил всю обойму, из-за забора послышались торопливые шаги.
Негодяй сделал свое дело и убежал.
Алексей Николаевич не думал его преследовать, он поднялся и осмотрелся. Вокруг него едва различимые в сумерках стонали люди. Сколько же пострадало! Он согнулся над тем, кто был ближе всех. Куда тебе? В ногу. Из зацепления прибежали другие агенты, зажгли фонари и стали перевязывать раненых. Их оказалось всего трое. А сначала Лыков решил с перепугу, что перебили половину отряда. Раны тоже были не так страшны. Всем угодило по ногам мякоть. Очевидно, что стрелок нарочно взял низкий прицел, чтобы не носить тяжкого вреда. При желании со своей позиции, с 10-зарядным маузером в руках, он мог натворить много бед. Потрясенные охранники кое-как пришли в себя. Когда выяснилось, что они легко отделались, настроение у них улучшилось. Вот только ребята как-то странно косились на сыщика.
Штабс-ротмистр Вильямсон успел среагировать на команду коллежского советника и потому остался невредим.
Его люди обыскали дом и, разумеется, никого там не нашли, кроме перепуганных хозяина с собутыльниками. Ближе к утру все возвратились на мойку. Перебинтованные, сконфуженные охранники больше напоминали инвалидную команду. В час дня Лыков с Герасимовым были вызваны на доклад к Трепову. Генерал рвал и метал. Сыщиком он решил не церемониться. «Скажите, коллежский советник, у вас уже появились друзья среди революционеров? Они вам подсказывают, что делать? Как там?» — кричали ночью. «Лыков, падай!»
«Да, ваше превосходительство».
«Может, вы узнали и того, кто кричал?»
«Некто Сажин, правая рука главаря Куницына».
«И что вы теперь намерены делать? Самому-то не стыдно?»
Лыков молчал. «А что на это скажешь?» Но тут вперед выступил подполковник. «Ваше превосходительство, мои люди, бывшие на вчерашней операции, очень признательны коллежскому советнику Лыкову».
«Признательны? Да с какой стати?»
«Если бы не он, потери среди чинов отделения были бы намного серьезнее. Мы не заметили стрелка, упомянутого Сажина. Он занял позицию и фланкирующим огнем рассеял нас».
«В чем тут вина Лыкова?»
«А предостерегающий крик?»
«Очень хорошо, что крик был. Некоторые успели лечь вслед за Алексеем Николаевичем, а те, кто не успел, трое получили ранение в ногу».
«Ну и что?» — не унимался диктатор. «Злодей просто взял неверный прицел».
«С убойной позиции, человек, прошедший войну, из маузера, у которого прицельная дальность 100 саженей,
я подробно расспросил штабс-ротмистра Вильямсона, руководившего операцией.
Все чины арестной команды убеждены, что их пощадили из-за Лыкова. Стрелок боялся попасть в него и вообще не хотел никого убивать, ежели желаете знать мое мнение». Алексей Николаевич был обескуражен. Никогда он еще не получал от офицера жандармского корпуса такой поддержки. Ай да Герасимов!
«Что вы думаете, коллежский советник?» — обратился генерал к сыщику все еще с неприязнью.
«Согласен с подполковником Герасимовым. Мы знали, когда шли туда, что эсеры попытаются перетянуть отряд Куницына на свою сторону, а именно вовлечь их в беспощадный террор. Но те пока не соглашаются. Очевидно, что Сажин целил по ногам. Он не хотел вчера никого убивать. Никого. И не только меня».
«Ну, не знаю, не знаю».
«Разрешите в таком случае подать рапорт. Если мне выражают недоверие, пусть дознание возглавят другие люди». Начальник ПОО испугался.
«Ваше превосходительство, ни в коем случае. Лыков больше всех преуспел в этом деле».
Трепов скривился и какое-то время раздумывал. Но потом, видимо, вспомнил резолюцию государя и кивнул.
«Все остается как есть. Но лично на вас, Лыков, я возлагаю ответственность за скорейшую поимку негодяев».
Когда сыщик и жандарм вышли из кабинета, Алексей Николаевич сказал: «Спасибо, Александр Васильевич».
«Это вы за те слова?» — усмехнулся тот. «Полноте. Вам спасибо».
«Мне-то за что?» «А за то, что все мои живыми вернулись из этой яблоневки. Ну, вы ведь понимаете, то, что пули попали им в мякоть, простое везение. Сажин легко мог и кость раздробить. Остались бы ваши люди без ног».
«Зато живые», — парировал Герасимов. «А не было бы вас, как бы сложилось? То-то».